Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Начинаем наше размышление сегодня, у нас 7 июня. Вот, и мы предлагаем заключительный этап чтения Священного Писания, Деяний святых апостолов, последние 4 главы. В июне месяце мы таким образом заканчиваем разбор, чтение, разбор этой книги. Вот сегодня, значит, предлагается 25, 26, 27, 28 главы. На следующий вторник, на 14 июня, предлагается прочитать 25 и 26 главы, приготовиться ответить на поставленные вопросы. Объединение этих 25 и 26 глав, но они в каком-то смысле идентичны в плане того, что они освещают как раз на события, связанные с тем, что было предречено еще Иисусом Христом, когда Он сказал Своим ученикам, что вас поведут к правителям, к царям за Меня для свидетельства перед ними. И вот это свидетельство, оно и исполнилось. Ну, стало исполняться, естественно, стало исполняться. Вот Павел был поставлен перед правителем, римским наместником Порцием Фестом, а потом и царем иудейским Агриппой. Вот таковы чудные дела Божьи, можем прямо сказать и откровенно. Действительно, великие чудные дела Твои, Господи. Наверное, Павел тоже мог об этом же говорить и благодарить Господа, что великие чудные дела Твои, Господи. Не думал и не предполагал, но Ты все соделал так, что мне, как он сказал, самому маленькому апостолу, пришлось свидетельствовать о Тебе перед правителями, царями. Слава Богу. Но нас интересует прежде всего само свидетельство апостола. Поэтому первый вопрос такой, он несколько неожиданный. Но, во всяком случае, нам надо посмотреть на него с точки зрения того, что вот эта защита Павла, его свидетельство, как хотите называйте, перед судом правителей, он был поставлен перед ними. Можно ли сказать, что эта защита Павла перед судом правителей сводилась к тому, чтобы представить себя верным гражданином Рима и верным сыном Израиля и его религиозного учения? Вот такое вот момент. Если мы откроем Деяния, допустим, 25 главу, 8 стиха, посмотрим, то он, Павел здесь, начинает свое оправдание или свою защиту с того, что он говорит: я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Вот. Ну вот тут вот Фес что-то сказал ему. Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Вот, а если посмотреть на 26 главу, допустим, 26 глава, ну, здесь обозначены это стихи с 4 по 7, то Павел здесь говорит уже царю Агриппе, прошу тебя выслушать меня великодушно, на жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное Богу нашим отцам. Вот. Которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. То есть вот он старается представить себя верным сыном Израиля, его религиозное учение. Вот. Верный гражданин Римана. Здесь дается ссылка на Деяния, 22 глава. Мы эту главу уже, так сказать, изучали. Откроем еще раз ее. 22 глава, 25 стих. Вот, ну, понятно, когда его прибывшие римские воины вырвали из рук иудеев, которые хотели его убить, и тысяч начальник приказал бичевать его. Вот. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал старейшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. То есть вот как мы посмотрим на этот вопрос. Можно ли сказать, что защита Павла вот сводилась к тому, чтобы представить себя верным гражданином Рима и верным сыном Израиля, его религиозное учение. Можно с этим согласиться?
Можно, да?
Да.
Саш, ну, мы вот читаем в Евангелии, что Христос говорит ученикам, что поведут вас пред царей, это будет вам для свидетельства. Наверняка Павел, как бы тогда еще, может быть, Нового Завета не было, вот, но он же общался с апостолами, они наверняка передали ему вот это вот повеление Христа, ну, как учение, да, и он подсознательно, ну, не то, что подсознательно, попав пред правителями, он был готов засвидетельствовать, то есть он понимал, что это его цель, засвидетельствовать о Христе. Но, как бы, ситуация так сложилась, что первый раз ему как бы это не удалось довести до учения. То есть он свидетельствовал о своей непорочной совести. Что его совесть была непорочна, что он. Вот, а второй раз он уже свидетельствовал о Христе. Когда пришли там Вереника, да, с Гриппа с Вереникой, он уже свидетельствовал о Христе. Я думаю, что, естественно, его цель была засвидетельствовать о Христе, но первый раз просто тот отрезок времени, который ему был дан, он не позволял ему развернуто сказать об этом учении. Он только сказал о доброй совести, что он жил доброй совестью. Так и заключение, по-моему, сказано. Вот.
Ну, то есть не совсем понятно, но тут вот, ну, давай я так вот прямо поставлю. Можно ли сказать, что вот защита Павла сводилась только к тому, чтобы... Или нельзя?
Нельзя. Нельзя. Конечно,
Нельзя.
не только.
А кто-то согласен с этим? Все так думают. Присоединяйтесь.
Присоединяюсь.
Нельзя так сказать, да?
Конечно, нет.
Да, а разворачивайте аргументацию. Почему нельзя? Разворачивайте.
Ну,
Обосновывайте, давайте, обосновывайте. Почему нельзя-то?
Павел говорит где-то. Для тех я был тем, ну, у Коринфян, для тех я был тем, для этих я был этим, для тех, для, ну, в общем, для всех был всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Ему уже было сказано, что он будет пред кесарем там свидетельствовать, да, в Риме. То есть он должен был попасть в Рим. И поэтому все, что встречалось ему на пути, ну, я так думаю, что оно было вот, ну, во благо, ну, и так, ну, и этим угождать, что ли, и этим. Ну, не то, чтобы угождать, но он же правду говорит, что он и римский гражданин, и что он это фарисей, да, вот такой вот, ну, он действительно говорит правду про себя везде. Но просто это не цель его. Ну, я так думаю, в общих чертах.
Хорошо, понятно, да. Да, что еще кто может добавить?
Саш, можно я попробую?
Приветствую, Алеша. Только вот
Приветствую. Прошу прощения, что я поздно подключился.
старайтесь покороче выражать свои мысли, не растекаясь по древу. По существу.
Ну, по существу, мне кажется, что все, что Павел говорил уже после того, как он говорил вот перед толпой перед храмом, это сводилось к тому, что он, к его оправданию. То есть это было его оправдание. Не в смысле, что он так оправдывался, что он чего-то такое плохое сделал, а это была такая юридическая форма. У него не было защитника, он сам за себя говорил в защиту свою, в оправдание, но...
Нет, а, Леша, я извиняюсь, что перебиваю тебя. Ты вот присоединяешься к тому, что сказали здесь. Вот, ты слышал, что сказали? Вот вопрос стоит так. Можно ли сказать, что вот эта защита сводилась только вот к этому? Или, ответ прозвучал. Нельзя. Вот. Ты куда склоняешься?
Ну да, нельзя, потому что фактически он, оправдывая себя, он говорил о том, что он следует учению о воскресении мертвых. Это то, о чем, то, что было надеждой для всего Израиля.
Понятно, хорошо. Так, остальные как?
Где-то было сказано, ну, в Евангелии от Иоанна, что этот народ невежда в законе проклят он. Это сказали нехорошие священники с такой нелюбовью о своем народе. И вот Петр был рыбак, там еще кто. А Павел, он был фарисей из фарисеев. И он очень подводил к тому, что вот он, вот это и есть исполнение закона. И он очень подводил к тому, что он вот именно не нарушал ничего, а страдает вот чисто за Христа. Все. Оно вот к этому вот все было. И он показал, что...
Страдая за то, что обетования, которые даны были отцам, вот, они
Да.
исполнились.
Да. Они исполнились. И он за это страдает и говорит, это же вы сами этого ждете. Ну, он сказал, правда, чему усердно они служат день и ночь, чего и ожидают. Вот оно исполнилось, это обетование.
Ну
И...
да, он мог бы сказать апостол, а я уже дождался.
Да,
Они
вот оно.
ожидают, а я уже дождался.
Да. Да, то есть он именно не просто какой-то там, а он подводит к тому, что он вот чисто страдает за Христа, что он вот, что нет ничего такого. И он фарисей, он наставленный в этом законе, он знает, и он это все им показывает и открывает. И более того, ситуация получилась такая, что Петр с Иоанном тоже свидетельствовали пред ними, но там немножко другая была ситуация. А здесь такая ситуация оказалась, что они вынуждены его слушать. Вынуждены его слушать.
Ну, понятно, да, понятно, понятно, понятно твоя позиция, да, ты как и большинство сказали, что нельзя сводить защиту апостола Павла к тому, чтобы представить себя верным гражданином Рима и верным сыном Израиля. Нельзя, да, правильно.
Но все-таки... Он все-таки верный сын Израиля. Он верный сын Израиля в том смысле, что он, как, вот эти обетования, и он их воспринял.
Да, 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 да. Но и надо сказать, ну, что все-таки в своем оправдании на то он пытался представить себя верным гражданином Рима, потому что он и гражданство имел, он об этом свидетельствовал и говорил, и что он не нарушал законов Рима. Вот, и можно сказать, что он также на своей защите на то говорил о том, что он верный сын Израиля, это его религиозное учение. Но эта защита не сводилась только к этому. Она сводилась именно к тому, чтобы, правильно там Дима сказал, чтобы вот на этом фоне показать, что я ничего не нарушал, а я вот дождался того, что сказано в законе и пророках. Я за надежду Израиля, за чаяние Израиля страдаю, потому что эта надежда явилась в Иисусе Христе. И Слово Божье пророческое исполнилось. Он говорит, я вот за это страдаю. Вот. И моя защита как раз состоит в том, что я ничего не нарушал, а все это я воспринял как действительно исполнение того, что о чем предрекали пророки Слово Божье. Слава Господу, да.
Он здесь говорит, как верный Божий сын. Людям, которые еще не понимают этого учения, которое там он проповедует. Но он верный сын Божий.
Но он так не мог, Люся, превознести.
Я про это и говорю. Я про это и говорю.
Сказать так, что я верный, я не просто верный сын Израиля, я верный сын Божий.
Он пред Богом-то это делал, как верный сын Божий.
Апостол был смиренный человек, кроткий, и он аккуратно выражался.
Но он стоит, я говорю, что он стоит пред Богом именно вот так, как верный сын его
Божий. Ну, в общем, понятно, да? Давайте двинемся дальше, если нет каких-то дополнений. Если нет, тогда дальше пойдем. 26 глава, предлагается найти стихи, которые раскрывают работу Святого Духа на начальном этапе спасения. Я надеюсь, что вы нашли эти стихи. Может быть, даже кто-то прочитает их. Алло, не слушаю.
Это там, где свет с неба осиял, да? Вот это было самое первое.
Свет, который с неба не сходит, он сшибает с ног, Дима. Он не спасает, с ног сшибает. Так что валишься на землю, и теряешь зрение. Нет, не угадал. Может быть, там ты намек делаешь какой-то. Там, где свет, да. Да, а что? Свет. И что
это
дальше?
Это 26 глава, это откуда начинается обращение апостола Павла.
Да, и что? Мы же тут вопрос вот... Стихи, которые раскрывают работу Святого Духа на начальном этапе спасения.
Можно? 18 стих. «Открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Я думаю, что вот это действие Святого Духа. Вот.
Через проповедь апостола.
Да, в данном случае через проповедь апостола, но Бог может и через фильм открыть, и через чтение, когда люди начинают интересоваться Евангелием, разные пути есть, но в данном случае как бы тут через апостола.
И дальше надо продолжить. Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. 20 стих не упускаем. Угу. Он идет в связке с 18. Да, правильно. Тут такой вот вопрос дальше. Как можно описать этот процесс? Как избрание? Или как оправдание? Или как освящение?
Ну, апостола Павла – это избрание. Для апостола Павла.
Ну, для апостола Павла, да. Это, речь идет о проповеди его. Он же говорит над Дамаску, жителям Иерусалима, над всей землей иудейской и язычникам проповедовал. Проповедовал им. И на этом было действие Духа Святого на проповеди, чтобы, да, действительно… Вот от тьмы к свету, от власти к Богу, вот, и чтобы покаялись, обратились к Богу, делая дела, достойное покаяние. Вот, а вот в отношении вот этих, кому он проповедовал, вот этот процесс, в который он через работу Духа Святого.
Ну, в 18 стихе, значит, и веруя в меня, получить прощение грехов и жребие с освященными. Да? То есть тут и освящение, и оправдание.
Ну, если начальный этап, то, знаете, вопрос освящения – это вся жизнь христианина. Это не только начальный, средний, и бывает так, это и по милости Божией только, даже когда по милости Божией понимаешь, что предстанешь перед Богом, только по милости Божьей. То есть это не начальный этап освящения, на мой взгляд, а вот оправдание и искупление, да, то есть избрание и искупление, вот я могу согласиться, что это начальный этап. А освящение – это на протяжении всей жизни, и то в конце, как разбойник практически, к Богу приходишь, говоришь: «Господи, помилуй меня». Я не думаю, что вот, ну, что все люди, которые вот верующие, проживают свою жизнь, они все уходят на таком высоком пике духовности в вечность. Я не думаю, что они все достигают какого-то супердуховного. Вот.
Ну, мы к твоей точке зрения вернемся еще, когда третий вопрос будем разбирать.
Я думаю, что все-таки, когда вот касается Дух Святой, да, то это уже какая-то мера освящения идет. Потому что свет проникает, и человек вдруг видит и обращается к Богу. То есть это какая-то мера освящения. Освящаемся мы на протяжении всей нашей духовной жизни и вообще всей нашей физической жизни.
До самого конца. Если, я извиняюсь, если ты говоришь, что можно сказать, что это освящение. Алеша с этим не совсем согласен. Вот, освящение. Ты сказал еще оправдание, да?
Оправдание там написано. И верою в меня получили прощение грехов. То есть это оправдание. То есть человек вдруг увидел... Человек вдруг увидел, и он получил прощение грехов.
Независимо от освящения, человек получает прощение грехов, уверовав. А потом идет уже этот процесс. То есть это суверенное Божье действие. Прощение грехов и возрождение человека. Рождение...
Да, веру в меня, да, прощение грехов, да, это прощение грехов, да, это оправдание. Да, это оправдание, освящение. Но я вот слушаю вас, и никто не называет, тут прямо вот в этих стихах оно прямо это слово лезет, оно, как оно называется, это слово, оно здесь среди предложенных вариантов не числится специально, я его скрыл.
Ну, чтобы они покаялись и обратились к Богу.
Ну, какое слово?
Уверовали. Потому что вот я был неверующим, и у меня началось после того, как я уверовал. Все, вот это первый этап, что человек поверил
в Бога. Верую, да, вы правильно, да. Вы верую, получили оправдание.
Но чтобы они обратились, то есть покаялись.
Вот, но слово ключевое здесь – обращение. Обращение.
В том же самом стихе, да, в 18-м, да?
Да, вот.
Чтобы они обратились от тьмы к свету.
Чтобы они обратились, да, вот, обратились. Обращение. Чтобы они обратились. Обращение. Что такое обращение? Это обращение от чего-то к чему-то. Это какое-то кардинальное изменение образа жизни человека, обращение. И оно здесь показано. От тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Это же кардинальное обращение человека верующего. Это обращение. Как узнать, что он уверовал, ну, уверовал, да, получили оправдание. Вот. Как узнать, что это произошло искренне, что это действительно так, что это действительно так. Как узнать, что покаялся, действительно покаялся, а не притворно покаялся? Как узнать?
Кто крал, впредь не кради, но уделяй нуждающемуся. Но это, как Иоанн говорил, принесите достойный плод покаяния. То есть конкретные дела, которые свидетельствуют о перемене в жизни человека. Особенно там, допустим, человек, который был наркоманом, да, и Бог его освободил. Или там сидел...
Обратился от наркомании, от образа жизни, который связан был с... Ну, что такое наркомания? Это власть сатаны.
Я, правда, знаю человека, который обратился от пьянства, говорит, что Бог его от пьянства как бы освободил, но в церковь он так до конца и не пришел.
Это все, в общем, можно описать. Это власть сатаны. Все вот люди зависимые, наркоманы, алкоголики, они находятся под... А остальные люди от этого мира, они все такие святые. Да? А вот эти вот, да нет, они тоже под властью сатаны. Князь этого мира правит. Хотя люди этого не понимают, многие говорят, а чего, я не крал, не воровал, не убивал. То есть... Если их послушать, то можно сказать, что вся страна полна святых людей.
Почему и Русь-то называлась раньше святой?
Ну, это отдельный вопрос.
Кто ее называл святой-то? Кто?
Ну, это такие были... Это,
ну, да.
Такие были у нас люди, вот, такие на Руси, которые... ну, так сказать, обобщающие, пытались обобщить и представить, чем же Русь отличается от других.
Ну, я про это и говорю. Важно, как Бог смотрит на это. А назвать вообще, человек может назвать как угодно.
Соответственно, ладно, мы не будем отвлекаться в эту сторону. Мы вот все-таки скажем, да, вот это обращение здесь сказано явно. Напомню церковь в Фессалониках, апостол Павел пишет первой главой и говорит, что вы стали примером для всех церквей, потому что такой пример, даже я был потрясен, как вы обратились от идолов для того, чтобы служить Богу живому и ожидать пришествия Его с небес. Вот. Это обращение. Вот обращение – это поворот. И вот чтобы узнать, что действительно покаяние искреннее, и чтобы узнать, на что человек действительно уверовал искренне, можно увидеть, как он оставил прежний образ жизни, и теперь он совсем другой. Он теперь старается делать добрые дела, достойное покаяние, как мы читаем окончание 20 стиха, этот человек старается, как может, служить Богу, старается найти место в церкви. Для того... И это видно. Вот, это видно. Вот это вот обращение. То есть это оставление прежней греховной жизни, которая проходила во тьме, а теперь свет во Христе, слава Богу. Ну, разобрались. Хорошо. Замечательно. Так, есть дополнения какие-то? Ну, давайте тогда перейдем к третьему вопросу. Тут как раз вот мы по поводу мнения Алёши тоже что-то, наверное, скажем. 18 стих, опять же, этот 18 стих не дает покоя. Окончание этого стиха. «И получили прощение грехов и жребий со священными». Жребий со священными. Ну, жребий, надо расшифровать. Жребий, вот раньше бросали жребий. Кому что выпадет? Какой удел? Какое наследство? А вот два сына там у отца жребий не бросали, а сын это младший подошел и сказал: дай мне мою часть и все. Вот. Но мы знаем там по Ветхому Завету, Урим Турим, вот, жребий бросали. Кому что, какая доля. Понятие жребия – это вот уделка. Удел, тебе что выпало? Выпал, какой удел выпал? Апостол Павел просто употребляет это слово и говорит: ваш что удел-то какой-то напал на вас, жребий-то какой, а? Какой удел? Вот, как, можно сказать, жребий это и наследие. Вот наследие. У вас то удел, и вы вот оказались над. Вместе с теми, кто вот, освященные. Вы-то присоединились, если по-другому говорить, присоединились уже к освященным. Тут такой вот вопрос. Кто такие освященные? Это те, кто по вере во Христа уже получили освящение? И теперь им можно уже на эту тему не беспокоиться?
Саш, тут, извини, можно? Вот в данном контексте 18 стиха, я думаю, что тут идет речь о Божьем народе, о том, что Бог избрал этот народ, что он был в этом народе, там, когда они отступали, он их наказывал, то есть он от них не отступал, и, собственно говоря, в общем, он избрал этот народ для своей славы. И есть другое, это вот освященность, которая касается вообще всех верующих людей, христиан. То есть то, что вот Бог над нами трудится. Тут контекст, мне кажется, связан с Божьим народом. В смысле, с Израилем.
Ну, понятно, да. Это Божий народ, избранный, да.
Вот освященные в том, что...
Он говорит, вы вот входите в Божий народ. Но
он тоже жребий выпал.
Он понимает не только Израиля, но он понимает уже церковь, это из язычников. Вот те, кто обратились уже к Богу живому, истинному Богу, для того, чтобы ему служить. Так вот, это что, вот, священные, то есть, ну, вот вопрос, вы согласны с тем, что можно сказать, что это те, которые уже получили освящение, и над тем уже можно не беспокоиться?
Саш, можно попробовать?
Да.
Может быть, имеется в виду вот то, что произошло после вот этой первосвященнической молитвы Иисуса Христа, когда он молился Отцу: «Освети их словом Твоим».
Ну, здесь, как бы так сказать, заявка на будущее: «Освети». Вот. А тут заявка такой на настоящие, вот, освященные, то есть уже освященные. Если бы вы на будущее, то здесь бы написали, что получили жребий с освящаемыми. Нет, я как бы не шучу, но действительно существует такая точка зрения среди достаточно большого количества комментаторов, причем среди них есть большие авторитеты, которые говорят о том, что при уверовании в Иисуса Христа человек уже освящен, и ему дальше не надо беспокоиться. Он уже освящен. И эти комментаторы как раз ссылаются на это место, над которым мы сейчас бьемся. они сразу указывают. Вот 26 глава Деяний, 18 стих. И они говорят, что вы можете противопоставить этому? А, ничего не можете противопоставить. Сказано.
Святой, да, освящается еще.
Вот, уже звучат, как говорится, аминь, голоса над, вот, святых, святых людей. Над, вот.
Мы, когда рассуждаем о каким-то местом, да, мы всегда как бы, ну, должны как бы общий контекст брать Слова Божьего. И очень интересно, как апостол Павел говорил о своем освящении, как его Бог освящал. Он говорит в послании филиппийцам, «Да и все почитают щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Да, то есть он, и найтись в нем, да, чтобы познать его, 10 стих, и силу воскресения, и участие в страданиях, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И дальше он говорит очень важное слово. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе». Апостол Павел не считал себя достигшим, несмотря на то, что через него Бог действовал мощно, и это явно для всех. Он не считал себя достигшим.
Хорошо.
Потому что если бы он посчитал, то это уже была бы гордыня сразу. То есть освящение это нам жизни не хватит, я думаю.
Хорошо. Тогда я выкатываю следующий стих. Первое послание к Коринфянам. Первая глава, второй стих. Коринфская церковь, запомните, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Освященным. Коринфская церковь, где разногласия, зависть, вот, споры, над, много над в этой церкви плотских, но он говорит, я не мог с вами как с духовными говорить, а мы младенцы еще. И он говорит, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. То есть опять уже освященным.
Какое тут противоречие-то у тебя, Саша, я вот не пойму.
Так я вот по вопросу, можно ли согласиться с тем, что вот они уже, вот, кто поверил во Христа, вот, они уже получили это освящение, можно над тем не беспокоиться, над тем освящением.
Нужно убрать просто последнее, вот это вот, не беспокоиться, можно на это не беспокоиться, и все вам нормально.
Ну, они, конечно, освященные, вот, но это
а не, закон, это
не закон, но отделенный. Для...
Вот, правильно. Правильно, речь идет здесь о том, что освящение имеет, вот, я извиняюсь, Вадим, ты правильно помыслил, освящение имеет две стороны. Первая сторона – это отделение для Бога, служение Ему. А вторая сторона – это уже процесс, это уже Божья работа в нас посредством Духа Святого, по нашему очищению. И для того, чтобы нас уподобить Христу, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. То есть, понимаете, вот, и здесь вот, вот эта 26 глава, 18 стих, и то, что я зачитал над 1 глава, 2 стих, речь идет, над, апостол говорит, вы отделенные. Отделенные, то есть вот отделенные, и уже отделенные.
Саш,
отделенный народ, над, как правильно здесь говорили, где речь идет о народе, над который, вот Алеша говорил, о народе, который, да, которого Бог избрал и отделил. Вот. Но дальше-то на этом не заканчивается все. Дальше же надо этот народ, над, что делать? В этом народе, в сердцах надо что делать? Трудиться.
Но это отделенные Богом, а люди на самом деле могут быть совершенно неотделенными. Например, они превосходно судились перед неверующими, да? То есть брали себе судей неверующих и разбирали дела в церкви. Мы же не можем это сказать, что это они... То есть это Бог, как бы замысел Бога, чтобы они были отделенные, да, вот в этом, так можно сказать. А сами по себе, почитаешь Коринфян, то они там из философии этой греческой, да, там я Павлов, я апостол, То есть это
такая отделенность. Отделенный – это не значит, что я сразу стал совершенным.
Ну да, да, да. Но это да, Божье такое.
Вот для этого нужна вторая сторона освящения, чтобы через слово, как Алеша говорил, вот, освети истиной своей, что за истина, слово твое. Это вот мы освящаемся в процессе следования за Христом, мы представлены действию Духа Святого для того, чтобы он совершал ту работу, которую необходимо совершить в твоем и моем сердце. И это тоже процесс освящения. Он не заканчивается с уверованием во Христа. Он только начинается. Он только начинается. Понятно?
Да.
Хорошо, молодцы, разобрались. Очень замечательно даже. Да.